Псалом 17, мы его слышим на каждой воскресной службе. Он входит в состав утренней. «Возлюблю тебя, Господи, крепости моя, Господь утверждение мое, прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, помощник мой, уповаю на него, защититель мой, урок спасения моего и заступник мой». И дальше. 17 псалом. Руководителю хора. Раба Господня Давида, который изглаголил Господу глаголы. Чувствуете, да? Энергия. Изглаголил Господу глаголы песни сей в день, когда Господь избавил его из руки всех врагов его и из руки Саула. Никаких указаний по музыкальной части нет. Просто песня. Какая песня, мы не знаем. Вместо этого сообщается главное настроение песни в связи с конкретным историческим событием. Это избавление Давида от врагов и от Саула, которого Давид отделил от врагов, потому что Саул не мог быть врагом Давида. Почему?
Помазанник.
Потому что помазанник, совершенно верно. Избавил от всех врагов его и из руки Саула. Изглаголил глаголы, оборот внутреннего содержания, сказал то, что подлинно есть слова. Избавил из руки врагов, буквально из ладони вырвал из пальцев, как бы, понимаете, когда уже совсем был схвачен, пойман. И вот Господь вырвал его из этой хватки. И он, Давид, сказал: «Возлюблю жалеючи тебя, Господи, крепость моя». Больше нигде в Писании Ветхого, Нового Завета мы не найдем такого обращения. Буду тебя, Господи, жалеть. Я буду тебе сострадать. Вот что это такое? Откуда взялся такой оборот? Буду тебе утробно сострадать, жалеть. Как может человек так жалостно любить Господа? Ведь даже в отношении ближнего сказано в Торе: «Возлюби, не пожалей, не сострадай». Там другой глагол. «Возлюби ближнего своего, как себя». Опять-таки, а не жалей. Хотя себя ли человеку не жаль? Сострадательная любовь человека к Богу, она таинственная. Так любить может только того, кто страдает по-человечески. То есть Давид, жалея, любит сына Мессию. Тоже было, кто, в ком явилась полнота сострадания к божеству? Божьей Матери, конечно. Тоже было с Богородицей. Это была полнота сострадания к Богу. Об этом ей сказал Симеон Богоприимец: «Тебе оружие пройдет душу». То есть Дева Мария у креста терзалась утробой, терзалась утробой, родившей сына, как об этом поет церковь. «На кресте зрящи тебя, Христе, мать твоя, волею посреди разбойников висяща, растерзающийся утробою материнский глаголыша, безгрешный сыне, как он неправедно, на кресте, яко же злодей пригвожден еси, и же человеческий род, хотя оживите, яко благо утробен». Утробой терзалась Богородица и произнесла, что сын ее невинно страдающий, благоутробен. Говорили мы, что в еврейском языке глагол сострадания, сострадать, жалеть, того же корня, что утроба, матка. Когда Давид в покаянном псалме говорит: «Помилуй меня, Боже, по многому состраданию твоему», это то, что по-славянски «щедроты», к сожалению, не передается этот смысл. «Помилуй меня, Боже, по многому состраданию твоему», то он просит о многом утробном сострадании к нему. Именно так. Но такой любовью Бог любит человечество. Из этого корня выросло новозаветное благоутробие. Вот ответить на эту утробную любовь Бога к человеку из людей смогли только двое. Это пророк Давид, который был ему отцом по закону, и Дева Мария, которая была ему матерью. Вот так и Давид сказал Богу: «Возлюблю тебя, Господи, жалеючи». То, что Дева Мария видела, стоя у креста, о том Давид пророчил. Вот что это был такой за сосуд избранный, Давид, чтобы вместить пророчество о Христе в такой ясности и в такой краткости необыкновенной, Два слова сказал, и какие пронзительные получились. Обращение к Богу. Буду тебя, Боже, жалеть. Почему? Откуда вот такая глубина понимания пророческого духа, ясность такая? Откуда она взялась? В псалмах мы имеем свидетельство, что Давид прочувствовал события грехопадения. Яснее всего прочувствовал события грехопадения, можно сказать, Давид, он отозвался от него. Прежде всего, конечно, просто обстоятельства жизни его так складывались, что он находился в постоянной вражде со змеем, с дьяволом. Это первое. И покаянное движение шло у Давида из утробы, из глубины души, изнутра. Вот именно этого движения Бог ждал от Адама, когда изрек проклятие змею, изрек проклятие земле, сказал, как будет страдать жена и как будет страдать Адам. После этого мы знаем, что Адам понял сказанное. Почему? Потому что он дал имя жене Ева, что значит Хава, жизнь, ибо она будет матерью всех живущих. А что такое матерь? Матерь прежде всего. Вот что женщины, какое страдание? Называется это техническим термином, называется печаль. Страдание к спасению называется печаль. Вот одни печали будут у жены, другие у мужа. Но печали жены связаны с деторождением. Сострадая будущему страданию жены и всех матерей, Адам дал имя жены Ева. Вот так на земле появилась новая любовь. И без этой любви, которая сопряжена со страданием, без нее не будет уже никакой любви. То есть после грехопадения есть только одна любовь на земле. Любовь с состраданием. А любовь без сострадания есть сладострастие и грех. То есть сострадание есть творческое усилие души. Не то, что любишь, не любишь, а люби. Вот тогда только начинается религиозная жизнь, когда человек вдруг начинает входить. Понимаете, вот он начинает работать над этим в себе, это искать, это в себе развивать, жить со страданием, с усилием. Вот в такой любви есть прощение, примирение, но главное, вот сочувствие к печалям и скорбям, скорбям, которые должно дано нести другому человеку. Вот эту способность любви к ближнему Адам открыл в себе сам. Вот не было заповеди, вот Господь не заповедовал в раю, люби меня. Понимаете? Через жену Адам открыл в себе вот эту способность любить другого человека. Заповедь любви человек открывает себе сам. Нельзя любить Бога, не сострадая Богу. Вот смотрите, какое христианство, религия. Вот, позвольте, я еще напомню, но есть такая у меня мысль, не во всякой аудитории ее можно сказать, что если христианство религия, то мусульманство не религия. Пусть мусульманство будет религия. Но тогда христианство не религия. Совершенно разные, из разных источников движение души происходит. Иудаизм. Если иудаизм религия, тогда христианство не религия. Пожалуйста. То есть для светской власти все это пусть так одинаково и называется. Нас сейчас другое волнует. Нельзя любить Бога, не сострадая Богу. Вот он корень всех сил нашей души. Вот куда мы должны быть привиты. После грехопадения Боговоплощение стало необходимостью ради первой заповеди, чтобы человек Бога любил, жалея, и так отвечал на жалость Божию к человеку. В христианстве Бога любит по-человечески. Вот. О том, что Бога нельзя любить без сострадания, хорошо знали женщины. Так было в евангельские времена, так было в эпоху последних гонений на церковь, когда женщины, в основном пожилые, составляли большинство прихожан. Вот где были умные, смелые, молодые? Вот пожилые женщины в основном ходили в церковь, внуков крестили, а Бога жалели. Один раз в Писании человек сказал Богу: «Я тебя жалею, люблю». Но в этом соединился дух Ветхого Завета и Нового Завета. Давид любит Бога по-человечески, но он знает, что это Бог. Так он и говорит: «Возлюблю тебя, жалея, Господи, крепость моя. Господь камень мой и твердыня моя, избавитель мой, Бог мой, скала моя, мы прервемся на этом месте, значит, камень и скала упоминаются в знаменитом эпизоде изведения воды из камня. Также во Второзаконии сказано, ты давал ему, народу, мед из камня и елей из кремня скалы. Скала Цур. Скала – это одно из имен Божьих. Бог мой, скала моя, уповая на него, щит мой и рог спасения мое, прибежище мое. Рог, об этом была речь. Мы с вами изучаем язык и термины Священного Писания. Этот термин «рог» обозначает высшую точку силы, экзальтации силы. И в этом качестве, как во всяком глубоком религиозном понятии, всегда есть распадение на два полюса. На одном полюсе значение «сила Божья», «Господь – рог спасения моего», на другом полюсе – «гордыня и возношение». В Псалме 74. «Говорю нечестивым, не поднимайте рог». В другом месте. «Господь сломил весь рог Израиля». Еще раз. «Господь – камень мой и твердыня моя, избавитель мой, Бог мой, скала моя, уповаю на него, щит мой, рог спасения моего, прибежище». Мое прибежище имеется в виду на высоте. Крепление на высоте. «Хвалимого». Хвалимого призову Господа. Хвалимого знает, как хвалить. Давид, он знает, как сказать слава Богу. Хвалимого призову Господа и от врагов моих спасусь. От врагов, в том числе от тех, которые встретят душу в аде. Об этом следующий стих. «Объяли меня узы смертные и потоки Велиала». Напали на меня узы смертные. Это также болезни смертные, которые сопровождают роды. Вот, а Христос нас родил. Наши души родил Христос, чтобы праведники могли уйти в вечную жизнь. «Объяли меня узы смертные», они же болезни смертные, «и потоки Велиала напали на меня». Объяли потоки, то есть душа пророка находилась в аде, как говорил Иона, когда он был в чреве кита, то есть в аду. И мы понимаем, что Иона никакая рыба не глотала. Это понятно, да? Это то, что непонятно современным ученым. Они все ищут, какая же это была акула в Средиземном море, чтобы могла заглотить человека. Ничего не нашли. Нету такого. Всегда ясно, что Иона был в аду. «Объяли меня воды до души, и бездна окружила меня. И потоки Велиал напали на меня». Это очень интересное имя сатаны. Велиал. Оно не часто встречается. Это Велиал, это никчемность, негодность, ни к чему. То есть Велиал — это негодяй, в том смысле, что он ни на что не годен. Ну как ни на что не годен? Ну, он какую работу делает колоссальную? Ангельский ум-то он не потерял. Почему он назван никчемный, негодяй? А потому что он пуст от добра. Ну а по библейским понятиям пустой от добра заполняется злом. То есть в Шеоле душа пророка встретилась с Велиалом. И подобно Ионе, который вышел из чрева большой рыбы, Давид приносит весть о грядущем воскресении. Но продолжается тема пребывания в аду. «Узы ада», опять узы, то есть болезни ада, «окружили меня, предварили меня сети смертные. В скорби моей я призвал Господа и к Богу моему возопил. Он услышал от храма святого глас мой, вопль мой пред ним вошел во уши его». Дальнейшая тема будет сложная, сразу хочу предупредить, потому что много терминов будут употребляться, а они требуют вот действительно уяснения, запоминания, если мы хотим молиться с умом. Как сказал апостол Павел, лучше я 5 слов скажу, но с умом моим. Дальнейшая тема – это потрясение всего мироздания и повторное творение человека. Потрясение мироздания было 3. Это воплощение, воскресение, ну и 3-е, что будет. Вот. 2-е страшное пришествие. Вот о каком потрясении сейчас пойдет речь? По связи с предыдущим, а это были адские муки, речь пойдет о воскресении. «И подвигалась, и поколебалась земля, и основания гор содрогнулись и задвигались, ибо возгорелся гнев его». Ну что, о чем тут речь? Каждое словечко, если разбирать, только поймешь. Ну, справочку даю. Подвигалось, задвигались, основание гор подвиглось, земля. Форма глагола говорит, что они начали качаться туда-сюда. Эти основания гор начали качаться туда-сюда. Вот. Как жидкая стихия, обратите внимание. Сейчас мы к этой стихии жидкой перейдем. Поколебалась земля. Это нечто больше, чем землетрясение. Этот глагол употребляется в очень значительных контекстах. Хоть небеса колеблются вот таким вот образом. Солнце и луна помрачатся, поколеблются небеса. Ну и прочие пророчества. Основание гор тоже, что основание мироздания. Основания содрогнулись. Вот так содрогается земля. Так содрогается ад. Удивительно, но своими преступлениями люди могут привести в движение, в содрогание самого Яхве. Как сказано, Яхве, Господь говорит дщери Иерусалима, обличая ее. «За то, что ты не помнила для юности твоей и привела меня в содрогание всем этим, так же и я, вот, поведение твое на голову твою обращу». Человек может содрогание привести самого Господа. И вот наступает вот момент такого содрогания, когда, ну как еще с ней сказать, когда Господь воскрес. «И подвиглась, и поколебалась земля, и основания гор содрогнулись и задвигались, ибо возгорелся гнев его». Почему гнев? А потому что все три потрясения в мироздании, Боговоплощение, Голгофа, Второе пришествие, подытоживают совокупный грех в человечестве. Вот поэтому возгорелся гнев его, гнев на весь грех человечества. Этот вот грехопадение, после грехопадения, воплощение, которое было в замысле Творца, мы это знаем, оно стало необходимостью. В гневе Господь воплотился, в гневе он воскрес, как ни странно, в гневе. Это было мощное движение, ответное движение на человеческий грех, гнев. Ну и, соответственно, в втором пришествии тоже гнев мы увидим. «Восшел дым в гневе его». Опять. «Шел дым». Сейчас дым появился, смотрите. А дым тоже надо как-то понять. «Восшел дым в гневе его, и пламя из уст его поело». Что поело пламя из уст Господа? Жертву, конечно. «И пламя из уст его поело уголья». Но это-то тут при чем? «Уголья возгорелись от него». Трясение земли, дым восходящий, пламя, поедающий угли, говорят о событии Богоявления, о событии Теофании, которое можно в первую очередь соотнести с Первым Заветом, которым Авраам вошел с Господом. Если помните, это был завет рассеченных жертв. Авраам только рассек жертвы, но не приносил их. Сел и ждал, когда Господь придет и поест. Вот сидит он до вечера, и сказано в книге Бытия, и было. Солнце зашло, и темень была, и вот печь дыма, и светильник, обратите внимание, светильник огня, который прошел между разделенными телами теми. Вообще в жертве завета нужно было пройти между рассеченными телами жертвы. Так люди могли договариваться. Вот такой был вот обычай. Рассекали жертву, и человек, который проходил между этими телами, он таким образом удостоверял клятвенно, что он будет верен своему слову. Но поскольку это не просто завет, а завет с Богом, его приносит не человек, и Невра, а некий светильник прошел. Светильник. Вот еврейский лапидим – это носители огня или света. Некие корпускулы света. Это могут быть в символическом изложении факелы, уголья, светильники, всполохи, в зависимости от контекста, а в греческом просто лампады. Лампады – слово греческое. Видение пророка Иезекииль говорит, как происходит общение между умными силами. Как оно происходит? Видите, видел человек, как это все. Как общение происходит между умными силами ангельского мира, символическими животными. Оно происходит посредством неких лампад, неких вот светильников. И подобие этих животных таково. Вид каждого из них, как угли огненные. Эти животные горящие, наподобие лампад. И это лампады обращалось между животными, и сияние огня, и из огня исходила молния. Общение между умными силами, как видит его Иезекииль, происходит посредством света, который и непрерывно светит, сияние огня, и подразделяется на единицы смысла. Угли, лампады, молния. То есть умный свет, он должен непрерывно течь и быть прерывистым, как речь, одновременно. То есть видение Иезекииля, носители слов умного света, это светильники. И уголь горящий, вот как бы вот эти некие корпускулы света. Вот подобный им светильник, или светильники в греческом светильники, в еврейском единственное число. Светильник, светильники огня прошли между рассеченными телами в завете с Авраамом. Вот Авраам наблюдал, как свет Божий проходил грозно, как пламень. Этот пламень, надо думать, это не сказано, но это очевидно, этот пламень как раз пожрал рассеченные части жертвы, то есть рассеченные части жертвы ушли в недра божественной жизни. Вот, о жертве все приношения, если помните, когда жертва приносилась целиком, жертва восходящая называлась она, жертва восходящая. Неправильный перевод всесожжения, категорически неверный. Это жертва, хотите, восходящая, хотите жертву всеприношения. Она поднимается. Вот когда ее приносили, то говорили, поел огонь всеприношения. Итак, стих 9. «Вошел дым в гневе его, и пламя из уст его поело жертву. Уголья возгорелись от него». Другой признак того, насколько жертва в завете с Авраамом была страшна, это дым, как из печи. Подобное было на горе Синай. То есть пламя из уст Божьих поело может означать, что Бог принял жертву, все приношения, которые, как кождение дыма, взошла к Богу, но принята эта жертва, все приношения, была в великом гневе, поскольку в ней совокупился весь грех человечества. Сказанное вот в данном случае относится к Голгофе. Однако для того, чтобы всеприношение на Голгофе, эта жертва могла состояться, необходимо было Боговоплощение. Так вот, Давид далее говорит об этом потрясении в мироздании. Что такое Боговоплощение? Как говорит об этом пророк? Он наклонил небеса и сошел, и мрак под ногами его. Мрак, так Писание обозначает, говорят отцы, невидимость Божью. После того, как были даны 10 заповедей, Моисей приступил к мраку, где Элохим. Бог обитает во мраке. Ну, одно из главных положений богословских в единобожии, что Бог в отношении к себе самому абсолютно не познаваем. Он познаваем только в отношении к творению. И Соломон изрек об этой непознаваемости. Яхве сказал, чтобы ему обитать во мраке. Апостол Павел это объясняет так. Бог обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Тот, кто обитает в неприступном свете, который для человеков есть то же, что неприступный мрак, вот он наклоняет небеса, исходит. Он наклонил небеса и сошел, и мрак под ногами его. И когда Господь воплотился, его воплощение останется неприступной тайной, все равно мрак под ногами. Но воплотился же, вот видеть его можем, дотронуться до него можем. Все равно непознаваемо, мрак под ногами его. Вот о воплощении было сказано Деве Марии от ангела: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Об этом Давид говорит так. То же самое, что в Евангелии: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Об этом говорит Давид в следующем стихе так: «И он воссел на Херувима и полетел, и пикировал на крыльях Духа». Вот точный смысл. То есть понесся, так как орел летит на добычу, точный, в точном месте он ее хватает. Ну вот как по-русски сказать? Ну вот есть иностранного происхождения слово «пикирует». Как-то вот звучит не очень, конечно, как бы так, молитвенно. Да? Но тем не менее вот такой смысл. И он воссел на Херувима и полетел, и пикировал на крыльях Духа. Так, Херувимы здесь при чем? Херувимы в раю что делали? Что делали?
Охраняли.
Что? Нет. Что делали херувимы в раю? Простите, что я вас так спрашиваю. Но хорошо все-таки сконцентрироваться как-то на этом. Что они, что им там было делать специально? Они охраняли путь древа жизни. Это можно понимать: путь к древу жизни, путь от древа к жизни. Не сказано, нет там предлога никакого. Охраняли путь древа жизни. То есть это тайна нашего спасения. То есть жизнь взойдет на древо, и это путь Божий к нам. Вот и эту тайну охраняли херувимы. Когда Бог воплотился, то и после зачатия должна была быть охраняться, охраняемой эта тайна его пути. И этому продолжал служить райский херувим, как и мрак под ногами Господа. Воплотился и остается непознаваемо как. Положил тьму укрытием своим окрест себя. Сенью своею тьма, вот тучи облачные. Никакой возможности представить это наглядно нет, и ни в коем случае не надо пытаться. Здесь к метеорологии картина никакого отношения не имеет. Вот термины, их, сейчас посчитаю, 5. Богословский язык. Вот в одном стихе употреблены 5 сложных терминов. Они сплетены вместе. Ну, удержать это практически невозможно, но хотя бы будем знать, что вот о таинственных вещах вот так надо говорить. Тьма, укрытие, сень, тучи и облака. Все это термины. Это не элементы какого-то явления метеорологического, нет, это все терминология. Что такое тьма? Напоминаю вам. Тьма упоминается при сотворении мира, и это понятие требует специального усвоения. Без него многие отрывки в Писании останутся непонятными. Тьма – хошех. То есть история сотворения мира начинается словами: «Вначале сотворил Бог небо и землю», а в следующем стихе упоминается тьма и вода, которые Бог не творил. Значит, это или небо, или земля. Но поскольку земля была пуста и не устроена, это относится к земле. То есть тьма и воды – это два наименования того, чем была земля в первый день творения. Земля была пуста и не устроена. То есть в рамках первого дня творения тьма – это то же, что земля, или аморфная материя. Такой термин есть в одной из книг Священного Писания, она только на греческом языке сохранилась и была написана. Тьма – это то же, что земля, аморфная материя, или первичные воды. Общее у тьмы и воды в том, что они могут сгущаться. Когда вода в воздухе сгущается, что происходит? Дождь. А еще что бывает? Снег бывает. Роса бывает? А град бывает? Так вот, роса, иней, дождь, снег, град – это символы воплощения, главное, Бога воплощения. Вот невидимо было ничего. И вдруг раз сгустилось, и с неба к нам опустилось в плотном виде. То есть в псалме этом мы видим Бога воплощение, как поток с молниями из сгустившейся в тучу воды. В библейской картине мира, это я говорил, и обязательно нужно повторить, в библейской картине мира зарождение плода в утробе матери чудесно. Творение плода в утробе матери происходит благодаря сгущению первичных вод. Вот какую тайну несет себе женщина в том органе, который называется матка. Видите, первичные воды сгущаются, и отсюда возникает плоть, скажем, будущего человека. Положил тьму укрытием своим, окрест себя укрытием. Что это такое? Вот в другом псалме Давид говорит о зачатии человека и пребывании в утробе. Я был создан в укрытии. Я был вышит. Это термин, который означает тонкую работу с тканью, когда вышивается рисунок. Ну, испещрен. Вышит, испещрен, соткан. Я был создан в укрытии. Я был вышит в преисподних земли. Причем здесь земля? А земля та самая, которая была в первый день творения. То есть это глубина материального устройства, где все абсолютно текуче. Там земля, там вода. И там тьма, она укрытие. То есть преисподней земли, в псалме, который я прочитал, это материнская утроба, поскольку при зачатии человек сотворяется. Материнская утроба есть место, где слова «земля», «тьма» и «вода» имеют тот же смысл, что при сотворении мира. В утробе, как ни смело это звучит, воспроизводится творение день один, когда человек из небытия приходит в бытие. И понятно, что упомянуты здесь и земля, и тьма, и вода. В том первичном смысле, который эти слова имели еще в день один. Я обещал ответить на вопросы, вот ждал, когда будет возможность это сделать. Вот очень интересует таких дотошных наших слушателей, вот эти вот нефилимы и гибаримы, эти вот допотопные. Ну, действительно ведь интересно, что же такое-то они там делали такое любопытное, что за люди были. Вот. И в этой связи, ну как вот сейчас понятно, что современный человек не может пирамиду построить. Не может. И никогда не сможет. По одной простой причине. Все ищем мы технологию построения из камня такого сооружения. Не в технологии дело. Вот нефилимы и гибаримы, вот эти допотопные исполины, они магически разжижали камень и работали с камнем, как с пластилином или с маслом. Это совершенно отчетливо видно. Нет никакой возможности делать такие работы по камню, если камень сохраняет твердость. Знаете, они проникли вглубь материального устройства мира магическим путем. Это не были технологии, это была, конечно, магия. То есть они знали, что твердый камень, если правильно на него смотреть, это есть вода. Значит, от камня твердого пройти половину пути до абсолютной текучести и получите пластилин. Вот из этого пластилина и была создана пирамида. Положил тьму. Тьма, вода, земля, одно и то же. Укрытием своим окрест себя, сенью своей. Ну, сень – это вообще палатка, шатер, скиния. Но по значению корня это нечто сотканное, густое. Вот, здесь это определенно человеческая плоть. То есть то, что можно соткать каким-то таинственным образом. Это человеческая плоть в утробе. Как говорит другой псалом Давида. Ты соткал меня в чреве матери моей. Иов, костями и жилами ты соткал меня. Это слово сень. Положил тьму укрытием, укрытие. Да? Окрест себя, сенью своею, тьма, вот. Уже теперь понятно, что такое тьма. Вот тучи облачные. Туча. Этимология слова указывает на что-то спрятанное, густое. Вот идет туча, и мы ничего не видим, что там внутри происходит. Вдруг раз молния появится. Туча – это такая ткань, густая ткань, внутри которой что-то происходит, хотя нам это не видно до времени. «Я приду к тебе в тучи облака». Это при исходе Яхве сказал Моисею. «Я приду к тебе в тучи облака, чтобы слышал народ, когда я говорю с тобой». Теперь облака. Почему надо было вот облака сюда обязательно? Тучи, ну сказали бы тучи. Нет, вот тучи облачные. В еврейском языке это очень понятно, потому что слово «облака» имеют значение «пыль». То есть облака, как плотное собрание мелкой водяной массы, пыли, образуют тучи густые. Вот важно знать, что в густооблачной водяной темной туче происходит тайна воплощения. В густооблачной водяной темной туче внутри происходит тайна воплощения, когда Бог свою плоть через сгущение первичных вод в утробе матери соткал и вышел. Вот развернутое описание того, о чем кратко говорится в Евангелии. Следующий стих. «От сияния», ну, имеется в виду сияние славы, «от сияния пред ним тучи прошли, град и угли огня». Роса, дождь, иней, снег, град – это все это символы Боговоплощения, когда из невидимого является видимое. А град, кроме того, что он чистый, вот, когда нужно подчеркнуть чистоту воплощаемого, говорят снег, иней и град. Вот град, он чистый, и в то же время град – это предельное уплотнение невидимой влаги с небес. То есть это уже ледышки. Угли огня причем. А чтобы мы не мыслили чувственно о духовном явлении. Потому что в естественном состоянии град и огонь не совмещаются. «И возгремел в небесах Господь, и Вышний дал глаз свой». И повторяется, чтобы мы чувственно не мыслили, не представляли себе метеорологию. Повторяется, град и угли огня. «И возгремел в небесах Господь, и Вышний дал глаз свой, град и угли огня». Как происходит воплощение слова? Вот те слова, которые мы говорим, да? Они же как-то воплощаются. Вот я подумал, сейчас скажу слово, слово. Значит, я могу его записать, правильно? Это значит, я воплотил слово в письме. А я могу как еще его воплотить? Звуки, совершенно верно, голосом. То есть воплощение слова происходит в голосе. Когда воплощался Бог слова, Всевышний дал глаз. Опять, чтобы чувственно не мыслить, град и угли огня. «Послал стрелы свои и рассеял их». Кого их? «Молний много и смутил их». Кого? Вот динамика пророческой речи. Конкретность увидимого. Некогда Давиду уточнять, кого их. Понимаете, люди, изучите Писание, все найдете. Только примените усилия, кого он смутил и кого рассеял. Все три потрясения в мироздании, воплощение Голгофа, второе пришествие, происходит в великом гневе Господнем. Потому что к этому времени, ко времени воплощения и ко времени второго пришествия, грех начал доминировать, грех возобладал. И богопротивники говорят или думают, наша взяла. Так вот, нет. Богопротивных рассеют стрелы и смутят молнии, как сказано в другом псалме Давида. «Блесни молнией и рассей их, пошли стрелы твои и смути их». Россия относится к народу Израиля, о чем он был предупрежден во второзаконии. «Рассеет тебя Яхве по всем народам». «Смутил» может также относиться к народам языческим. Есть такой глагол в еврейском языке, очень интересный. Его конкретное значение – «тащить колесо во время обмолота». Вот. Это то, что мы переводим словом «смутил». Но первое конкретное значение – «колесо тащит», происходит обмолот зерна, отделение от мекины. Но при этом происходит перемешивание зерна, когда его со всех сторон трут. Вот такого рода перемешивание в среде человеческой производит смущение. Отсюда второе значение этого глагола – смущать и даже губить. Так было во время исхода. Яхве смутил построение египтян. Был строй воинский. Пришел Яхве, и строй распался, все перепуталось, перемешалось. Это было предвестие неминуемой смерти. В истории исхода о поколении пустыни, которые умерли в пустыне, не дано было войти в землю обетованную. Сказано так. Рука Яхве была на них, чтобы выметать, как сказать, растрепать, погубить, перемесить, смутить. Но в конечном счете вымести их из среди стана, пока они вымерли. Вот язык, а? Пока они вымерли. Вот так Господь смущает. И о младенце Иисусе сказал Симон Богоприимец. Вот лежит сей нападение и вставание многих в Израиле. То есть Иисус многих смутил так, что они пришли к падению. Вот об этом пророчествует Давид. То есть своим воплощением Господь рассеет Израиль и смутит всех противных. Послал стрелы свои и рассеял их. О, кого их, теперь знаем. Мол немного и смутил их. Как на греческом языке слово «посланник»? Ангел-вестник. А посланник это как по-гречески сказать? Это слово в русский язык очень прочно вошло. Ну, апостол, конечно. Это апостол. Стрелы и молнии с небес это посланные. То есть апостолы и силы духа, явленные в новозаветной церкви.